Душевные беседы с архиепископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом.
Владыка Ефрем, еще одна передача с вопросами от ребят, которые в эти дни на площадке при социально-просветительском центре Биробиджанской епархии отдыхают и занимаются в летней школе церковно-славянского языка.
С радостью ответим на новые вопросы.
Владыка Ефрем, меня очень интересует вопрос, почему именно на куполах рисуют Богородицу на самом большом куполе. Меня зовут Милютина Милана, и мне 9 лет.
Спасибо, Милана, за такой очень интересный вопрос, поскольку такой вопрос может задать человек, который внимательно изучает храмовое пространство, росписи внутри храма. Действительно, в куполе часто изображают Богородицу с предстоящими апостолами. И таким образом иконописец передает сюжет Вознесения Господня. Вот мы, входя в православный храм, можем видеть в куполе изображение Христа. И он как бы покрывает всех находящихся в храме, и это напоминает о том, что после Вознесения он пребывает на небесах, откуда посылает нам свое благословение. И это символ, говорящий о данной истине. Но иногда в куполе изображается сцена Вознесения, когда мы видим 12 апостолов или же 11 апостолов, мы видим Богородицу. И поскольку свод храма, его верхняя часть, там, где располагается купол, возносит нас уже от земли на небо мысленно, то по этой причине изображается сцена Вознесения. Если ты видела изображение Богородицы в куполе, то это однозначный признак того, что иконописец изобразил событие Вознесения Господня, когда Богородица вместе с апостолами провожали Христа от земли на небо. Если же в куполе мы увидим изображение Господа и Спасителя Иисуса Христа, то это будет символ, который напоминает о небесном покровительстве от Христа над каждым находящимся в храме или вообще над каждым человеком на земле. Иногда можно видеть изображение креста, то есть мы не увидим лика Христа Спасителя, не увидим лика Богоматери, а только лишь изображение креста. Это символ, который напоминает о том, что крест является хранителем всей Вселенной. Также вот символ, передающий особое попечение Божие по вознесении Христа от земли на небо и его покровительство каждому взирающему к нему с молитвой.
Владыка Ефрем, вот вопросы задают ребята, те, кто постарше и кто учится в вашей школе церковно-славянского языка. Ну вот, а есть те, кто, может быть, подрастают и когда-то попадут на занятия подобные. И вот интересуется Ульяна, семилетка.
А как просворки делают? Они же разные бывают. Одни маленькие, другие большие.
Да, это тоже вопрос очень интересный от внимательного наблюдателя за тем, что происходит в храме. За этот вопрос отдельно благодарим тебя, Ульяна. Ответить на него очень просто. Просворки бывают разной величины из-за разного их назначения. Те, которые предназначаются для раздачи прихожанам после богослужения, они изготавливаются маленькой формы. Те, которые используются в алтаре для совершения богослужения, имеют форму побольше, поскольку из каждой просфоры изымается частица по поданным запискам о здравии или о упокоении. И если богослужение собирает большое число прихожан, естественно, будет подано много записок, священнику нужно помянуть много имен, изъять из просфор множество частиц, и для этого она должна быть соответствующей большой формы. А делаются они так же, как и обычный хлеб. Замешивается тесто, добавляются дрожжи, соль, сахар, и тесто должно подойти. Затем оно тщательным образом вымешивается, чтобы не было воздуха, который может испортить при подходе дрожжей форму просфоры. Тесто раскатывается до очень тугого состояния. Затем наносится специальным клише печать с изображением креста, надписаний «Иисус Христос, Ника» или «Имени Святого». Две части просфоры, нижняя и верхняя с печатью, соединяются. Таким образом, они подходят. И когда приобретает подошедшая просфора необходимую форму, она помещается в печь, выпекается, как и обычный хлеб. Поэтому внешне даже просфора по цвету похожа на хлеб. И это еще имеет и глубокий символ, поскольку во время богослужения совершается преломление хлеба, в данном случае из просфоры, которая специальным образом готовится. Поэтому технология приготовления просфор, она такая же, как и технология приготовления хлеба, за исключением одной существенной особенности. Просфоры готовятся с молитвой. И потом с молитвой совершаются над ними различные действия в алтаре, после чего она считается освященной, укрепляющей человека не только телесно, как обычный хлеб, но еще и духовно, поскольку это хлеб, напитанный благодатью.
Владыка Ефрем, а если человек приносит просфору домой, как ее можно и когда употреблять?
Если человек приносит просфору домой, то он может ее употреблять в любое время и тогда, когда посчитает нужным. Нет какого-то строгого правила. Главное, что она употребляется с молитвой. Читается краткая молитва на принятие просфоры из святой воды, чтобы послужила она во укрепление и духовное, и телесное, во здравие души и тела. Можно держаться такого благочестивого обычая вкушать просфору только натощак. Но это не предписывается строго церковным уставом. Если из храма прихожанин принес маленькую просфорку, он ее употребит быстро. Если он принес большую просфору, то он может разделить ее на несколько дней и, вкушая вот этот освященный хлеб с молитвой, с верой, получать укрепление и духовное, и телесное. Думаю, что Ульяна именно так и делает.
А вот еще, владыка Ефрем, вопрос о дальневосточной святыне.
Здравствуйте, владыка Ефрем. Меня интересует, как у нас появилась Албазинская икона Божьей Матери. Благодарю вас заранее за ответ. Зовут меня Овадова Веселина, 12 лет.
И я со своей стороны благодарю тебя за этот вопрос. Албазинская икона является нашей величайшей святыней. Известна она в Преамурии с середины 17 века. Известно, что ее принес казакам Албазинского острога священник, монах, старец Ермоген. Сейчас, кстати, готовится материал для его канонизации, поскольку он является местночтимым святым уже очень давно в Преамурии, особенно в Амурской области. И когда этот старец-священник принес икону в стан казачий, совершались молебны, казаки духовно укреплялись, и известно, что через эту икону явилось несколько знамений, которые говорили о присутствии и покровительстве Богоматери тем, кто держал оборону в Албазинской крепости. Потом в течение некоторого времени ее почитание немного угасло, но в конце 19-го, начале 20-го столетия почитание Албазинской иконы в Преамурии заметно увеличилось. Ее возили крестным ходом. Известно, что крестный ход шел на пароходе из Благовещенска до Николаевска на Амуре. Этот крестный ход совершался всегда летом. И в наши дни несколько раз Албазинская икона прошла именно таким путем. Сейчас воспоминания о летнем крестном ходе в разных епархиях совершаются также свои. Крестный ход и молебны, и в Биробиджанской епархии мы знаем, что на протяжении уже более 10 лет такой крестный ход совершается. В прошлом году и в нынешнем, следуя профилактическим мерам и ограничениям, мы его проводим не в традиционном формате, но это никак не умаляет почитание данной святыни. Люди возносят свои молитвы и во время молебнов, и дома. Многие жители Преамурья имеют маленький образок албазинский, вознося свои молитвы. Периодически совершаются паломнические поездки в Албазинскую крепость, точнее сказать, к ее тем останкам, которые сейчас есть. И Албазинская икона постепенно прославляется и за пределами Преамурья, благодаря тому, что именно у нас, вот, в Амурской области, в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае. Эта икона очень известна и почитаема. Люди рассказывают о силе молитв перед данной иконой, и она становится известной далеко уже за пределами наших епархий преамурских, что очень радует. Ну а если говорить применительно к детям, то можно порекомендовать, когда в школах предлагаются исследовательские проекты, взять себе тему, связанную с Албазинской крепостью или Албазинской иконой, сделать свое исследование, подготовить свой проект. Мы со своей стороны можем помочь материалам, которые есть в нашей епархиальной библиотеке. Думаю, это получится очень интересный проект, такое необычное, редкое исследование Ну и не сомневаюсь, что оно будет на пятерку выполнено.
Меня зовут Барсалина Дарина.
Я понимаю, что такое во имя Отца и Сына, а Святого Духа я не понимаю. Объясните, пожалуйста, что это такое. Спасибо.
Когда мы начинаем молитву, мы произносим во имя Отца и Сына и Святого Духа в силу того, что Бог есть Троица, Он един по существу, троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух. И мы в равной степени призываем три лица Святой Троицы для того, чтобы с именем Божьим начать то или иное дело. Когда мы начинаем молитву, мы произносим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда мы крестим пищу, например, благословляя ее, или родители благословляют своих детей перед дорогой, всегда призывается имя Божие, имя Отца, Сына и Святого Духа. И в равной степени они звучат в этой краткой молитве, которая является одновременно и словословием Господа, Отца, Сына и Святого Духа, и говорится в Священном Писании: «Всякий, кто имя Господне призовет, спасется».
Душевные беседы с архиепископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом.